по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Я благодарен Господу за то, что Он дал нам возможность встретиться снова уже в 946 раз в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами в послании к евреям. Мы сегодня с вами продолжаем читать первую главу. Да, вот так неторопливо мы с вами идем по этой великой книге Священного Писания. Одной из величайших книг, потому что эта книга говорит о Христе. И эта книга говорит о Христе, кстати, очень часто ссылаясь на Ветхий Завет. Поэтому, читая послание к евреям и, в общем-то, достаточно быстро приближаясь к завершению нашей пятилетней программы чтения и изучения Библии, мы можем вернуться и к Ветхому Завету, повторить что-то, установить какие-то связи между библейскими фрагментами, между библейскими текстами, ну и читать Священное Писание не просто для того, чтобы получить какую-то информацию, а для того, чтобы в нашей жизни что-то изменялось. Для того, чтобы Бог через свое слово в нашей жизни действовал. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И напомню, что в наших сообществах, в нашем приложении и на нашем сайте вы также можете послушать уже вышедшие выпуски, которых на самом деле, вот как вы понимаете, все больше и больше. А мы сегодня начнем с некоторых ваших комментариев, потому что в комментариях важные вещи, важные темы поднимаются. Непростые темы, но чрезвычайно важные. Мы говорили с вами о покаянии, мы с вами говорили о приоритете Христа. И ну вот тут интересная тема, которую поднимает Василий. Он пишет: «Так как добиться искреннего покаяния?» И дальше вопрос о том, а что мешает добиться этого покаяния. И даже тут, на самом деле, я бы поставил вопрос, а при чем тут добиться? Давайте немножко посмотрим, расскажу, какие были комментарии, ответы на эту тему, а потом кое-что прокомментирую. Жанна пишет: если есть желание начать жить по-новому, то нужно просить у Бога помочь в этом. Я пытаюсь понять, в чем ваша проблема, пишет Жанна. И действительно, ответ здесь дальше в комментариях выясняется, что да, действительно очень трудно уйти от старого образа жизни, очень трудно уйти от того, что касается, что кажется привычным. Вот пишет Василий: прощаться с греховным миром тяжело. Вот, и Жанна пишет: какое есть покаяние? Не искреннее? А зачем оно вообще? Это уже лицемерие. Понимаю, но Бог предлагает гораздо больше взамен. И Василий пишет, причем очень честно пишет: нет, у меня жестокое сердце, чтобы искренне покаяться в этом, в чем моя проблема, или что здесь другое. Давайте мы немножко по этому поводу скажем, я немножко прокомментирую здесь. Мне вспоминается стражник, тюремный страж, если хотите, тюремщик, который был в городе Филиппы, когда Павел и его спутники попали в тюрьму. Они были посажены буквально там на ночь. На ночь нужно было для того, чтобы потом с ними разобраться. Но разбираться не удалось, потому что Бог их освободил. И вот когда у этого тюремного стража разбежались его заключенные, и он понимал, что ему не жить. Ну, то есть за такое тюремному стражу грозила смерть. Он готовится сам броситься на меч, потому что, ну вот, лучше умереть так, с гордостью, самому, с его точки зрения, чем ждать, пока тебе помогут это сделать римляне. Вот, но выясняется, что все живы, да, Павел говорит, что вот все мы живы. И тогда тюремный страж задает вопрос. Он говорит: государь, а что мне делать, чтобы спастись? Тут два момента. Во-первых, тюремный страж абсолютно четко понимал, что ему нужно спасение. Это не типа, ну, я попробую, а вдруг что получится. Вот, а Вот просто иначе ему не жить. Да, его жизнь будет закончена очень быстро. И дальше ответ о том, что веровать в Иисуса Христа. Веровать в Иисуса Христа. И вот вопрос был, что делать? Ответ – веровать. Я обращу ваше внимание на это, потому что мы часто думаем о том, что ну вот какие-то должны быть действия. Да, действия должны быть. Но изначально первое, что происходит, это вера, которая в сердце человека. Действия будут потом. Это важно как раз в связи с тем, о чем вы сказали, Василий, вот в связи с вашим вопросом. Я все-таки прочитаю этот кусочек. Это Деяния апостолов, что у нас, 16 глава, с 28 стиха, давайте так. «Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он, то есть тюремный страж, потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, смотрите, был вопрос, что делать? Они говорят, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот это первое. Что делать? Веруй. И эта вера здесь, ну, понимание этой веры, понимание важности этой веры пришло тогда, когда уже, ну, очевидно, другого пути нет. То есть, ну, очевидно, этому тюремному стражу не жить после того, как у него разбегутся его стражники. Второе. Понимаете, вы говорите, Василий, о том, как вам оставить то, что есть в жизни, оставить грех. И это понятное рассуждение. Только гораздо проще и гораздо понятнее будет, когда вы будете смотреть не с той точки зрения, что вот что делать, как оставить грех, а как обратиться ко Христу. Покаяние – это обращение от греха ко Христу. И в частности, в послании к евреям мы видим, насколько Христос лучше, красивее, выше всего того, что можно было бы себе представить в этой жизни. Вот он выше, он больше. Что делать? Обратиться ко Христу. Вы ставите вопрос, Василий, в своем письме, в своем комментарии. Мне очень трудно уйти от греха. И если так ставить вопрос, то он будет действительно понятен. Потому что тогда не очень понятно кому, не очень понятно зачем, не очень понятно куда уходить. А поставьте вопрос иначе. Не просто уйти от греха, но сначала обратиться ко Христу. Представьте себе, сейчас будет очень такая слабая аналогия, но все-таки она помогает. Представьте себе, что у вас есть какая-то работа, ну, которая вас кормит, которая вам даже нравится, но которая не является работой вашей мечты. И вдруг вы узнаете, что есть вакансия на работе вашей мечты, на той работе, о которой вы мечтали всю жизнь, которая вам действительно нравится, которая вам действительно близка. Вот что вы будете думать? О чем вы будете думать? О том, как расстаться со старой своей работой? Да нет, вы от этой работы будете бежать так, что пятки сверкать будут. Вы будете бежать к новой работе, потому что это работа мечты. Но когда мы начинаем думать, ой, как мне тяжело оставить старое, и как манит старое, как тянет оно назад. Кстати, это действительно так, оно и манит, и тянет, все это есть на самом деле. Но когда мы вот так думаем, когда мы так рассуждаем, это не решает вопрос, и это действительно не главное. Уверовать в Иисуса Христа, обратиться к Иисусу Христу, увидеть, насколько красив Он. И вот какой практический совет я бы вам мог дать. Прочитайте от начала до конца, не торопясь, одно из Евангелий. Ну, я бы сказал, либо Евангелие от Луки, либо Евангелие от Иоанна. Возможно, прочитайте в одном из более новых русских переводов, ну, чтобы проще было читать. И посмотрите, сколь велик Христос, и как Он говорит людям, следуй за мной. Да, в частности, в Евангелии от Луки, это вы увидите, 5 глава, 4 глава, извините, не 4, дальше 5 предложение. Следуй за мной. Вот, да, это обращение, да, это покаяние. Чтобы идти за Христом, нужно оставить грех. И да, кстати, потом в жизни могут быть и испытания. Они точно будут. Когда грех будет пытаться снова тянуть вас назад, тянуть вас в свою сторону. Но Христос говорит, ты иди за мной. Вот главная штука, Василий. Понимаете, если вы привыкли к греху, если он вам нравится, то я не могу вас переубеждать. Я не могу вам говорить, слушайте, ну вот вы найдите в себе такую силу, чтобы вам от всего этого отойти. Не найдете. В себе точно не найдете. Во Христе найдете. В его величии, в его красоте. Кстати, тут интересный вопрос. Опять это касается величия Иисуса Христа и превосходства Христа. Мы не случайно с вами об этом говорим и дальше будем об этом рассуждать. Пишет Алексей Алексеев. Скажите, православные говорят, вне православия нет спасения. Это верно? Я бы здесь прокомментировал таким образом. Мы с вами собираемся здесь, на наших встречах, для того, чтобы читать и изучать Священное Писание. Вот что говорит Священное Писание? И Священное Писание говорит совершенно конкретную вещь. Вне Христа нет спасения. Вот без Христа спасения нет. И дальше Христос собирает спасенных в свою церковь. Обратите, пожалуйста, внимание. Он не говорит, не называет конкретную конфессию, деноминацию. Но он установил церковь, он создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Вне Христа нет спасения. А уж как, в какой конфессии, в какой христианской деноминации Христос вам открывается, куда он вас призывает, это вопрос между вами и Христом. И, кстати говоря, я сейчас не вспомню, кто, но кто-то из православных сказал такие слова. Он сказал так, возможно, есть спасение и вне православной церкви, но я бы не хотел там оказаться. Вот даже так. Понимаете, спасение не конфессиональное. Спасение в Иисусе Христе. Замечательная ситуация была, когда находятся апостолы перед судом, и они отвечают за то упование, они призваны к ответу за то упование, которое имеют. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 4 глава, 11 и 12 стихи. Ну, на самом деле, немножко раньше. Давайте с 10-го. Давайте с 10 стиха. 4 глава Деяния апостолов, с 10 по 12 стихи я прочитаю. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Это имеется в виду человек хромой, о котором говорилось в 3 главе. Дальше. «Он есть камень». Это Христос. Христос есть камень, пренебреженный вами, зиждящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот очень просто. Нет другого имени под небом, которому надлежало бы спастись. Вот это... Иисус Христос. Нет спасения в какой-то, не знаю, деноминации, в каком-то пастыре, в каком-то христианском лидере. Каждый лидер, который говорит, иди только за мной, иди только в мою церковь, иди только в мою деноминацию, тогда получишь спасение. Он искажает Евангелие, так или иначе искажает Евангелие. Кстати, среди баптистов, например, и среди пятидесятников, к сожалению, такое тоже бывает. Когда говорят, не придешь в баптистскую церковь, не спасешься по-настоящему. Христос открылся больше всего только в нашей церкви. Нет, Христос открывается в своей церкви. А она тело Христово, она единая. А тут дальше интересная история. Наталья пишет, если бы Бог не планировал, что Ева съест этот плод, он бы поставил охрану вокруг дерева. Это испытание было? Тут сложно. Дальше Алексей пишет, Бог не планировал, он дал свободную волю нам. Вот эта история со свободной волей, это, пожалуй, один из самых сложных вопросов Священного Писания. И он действительно дал нам свободную волю. Но знал ли Бог, что люди поступят именно так? Поскольку Он всеведущий Бог, Он всезнающий Бог, Он, конечно, об этом знал. Он не планировал, но он знал. Аналогия, которую это тоже можно привести, и опять не очень хорошая, я имею в виду не очень полная, да, любая аналогия начинает трещать по швам, если ее слишком-слишком доводить до предела. Но смотрите, ребенок учится ходить. Планирует ли родитель, что ребенок будет падать, когда он учится ходить? Нет, не планирует. Знает ли родитель, что Бог... Что ребенок будет падать, когда будет учиться ходить? Знает. Ставит ли родитель ограждение вокруг ребенка, чтобы он не падал? А вот тут интересно. Может ставить. И в каких-то случаях ставит. Ставит ли Бог ограждение вокруг нас, чтобы мы не падали? Да, я убежден, что в жизни этих ограждений, этой заботы, которую дает нам Бог, гораздо больше, чем мы с вами можем себе представить. Вот этой заботы действительно очень много. Но что касается Адама и Евы, была ли там забота, было ли там ограждение, была ли там охрана? Да. Если вы это не заметили, то перечитайте, пожалуйста, вторую главу книги «Бытие». Охрана там стояла совершенно четко. И знаете, какая это охрана? Это Слово Божие. Бог предупредил Адама о последствиях непослушания. Вот охрана в том, что Бог сказал, что будет. Причем абсолютно четко. И знаете что? Это лучшая охрана, которую можно только себе представить. Почему? Я вам скажу почему. А физически запретить, не допустить, иногда действительно это актуально, иногда действительно это возможно. Но когда мы говорим о росте, когда мы говорим о возрастании, физический запрет куда менее действенен, чем запрет на сознательном уровне или чем осознание недопустимости тех или иных действий. Понимаете, это работает, кстати, дальше в нашей жизни. Вот мы можем ребенку или подрастающему ребенку что-то просто запрещать. Вот я запрещаю, и все. Вот это нельзя. И действительно, в определенном возрасте, в определенное время такие запреты должны быть. Не все мы можем объяснить, не все мы будем объяснять. А иногда нужно просто сказать «нет». И предполагается, что человек на это «нет» ответит, на это «нет» отреагирует. Но дальше мы-то ребенку объясняем. Мы не ставим, не знаю, конфеты всегда на самую высокую полку, чтобы ребенок не дотянулся. Мы вначале когда-то можем ставить на самую высокую полку, но потом мы будем объяснять этому ребенку, почему до этих конфет не нужно, не стоит дотягиваться. Это называется убеждение. И вот иногда мы, христиане, к сожалению, вот эта проблема в наших отношениях с другими людьми, в наших отношениях с окружающими людьми, мы вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы убеждать, вместо того, чтобы... до людей доносить, да, вот это вот так, потому-то, по этой-то причине, и давать свободу при этом. Вместо этого мы просто готовы поставить барьер. Представьте себе, пожалуйста, что вы взяли елку, вы ее спилили, поставили ее домой, поставили ее в ведро, она у вас даже зелененькая, подпорочки слева-справа поставили, чтобы не падало. Но елка-то не получает настоящее питание, да, настоящие питательные вещества от корня через корень. Она срублена. Это стояние, оно, конечно, есть, да, елка у вас стоит. Но она стоит, потому что ей упасть некуда. Она бы давно упала. А потом она и будет падать, иголочки с нее будут падать. Вы же под каждую иголочку подпорочку-то не поставите, правильно? Вот и здесь то же самое получается. Если мы пребываем в Боге, если мы действительно пребываем в Боге, то Он своим Словом и своим Духом нас сохраняет. Если мы в Боге не пребываем, то никакие подпорки, никакие запреты нам в отношениях с Богом никак не помогут. Защитить общество они, конечно, помогут. Ну, грубо говоря, человек, которому запрещается убивать, или запрещается причинять другим зло, и он понимает, что его за это будут бить очень серьезно, он, наверное, многие, да, наверное, и не будут. Они скажут, что страшно, я не хочу, чтобы... Вот я не хочу терпеть это наказание, я не хочу испытывать на себе эти проблемы. Но это не для отношений с Богом. Понимаете, это именно для того, чтобы держалось и не разваливалось общество. А в отношениях с Богом Христос говорит: «Я лоза, и вы ветви». А Денис пишет, вот он веки сотворил, да, мы читали с вами в послании к Евреям, века сотворенные. Это Божий промысел? Да, это Божий промысел. А я не использовал это слово в нашей предзаписанной части. Я сказал о том, что это время, которое имеет определенную цель. Но действительно есть слово, которое описывает, и вы это слово очень четко сформулировали, это Божий промысел. Когда я готовил эту передачу, я боялся, что если использовать слово «Божий промысел», не все поймут, про что это, к чему это относится и так далее. Но вы абсолютно четко увидели, как, собственно, это правильно называется. Библия, так, Алексей пишет, Библия вся, не вся пророчество. Да, Библия не вся пророчество. В Библии есть, конечно, и другие жанры. Совершенно верно. Вот, и дальше Денис продолжает. Бог поистине ведет человечество, воплощая свой план. Угу, именно. Вот это тот самый промысел. Это те самые веки. Это то самое время, которое имеет цель, которая идет к конкретной вечности, к конкретной цели. И, кстати, вопрос или ответ на вопрос о том, куда оно идет, во многом зависит и от наших отношений с Богом, от того, как мы в жизни ответили на Божий призыв. Наталья спрашивает, как понимать, мы созданы по образу и подобию Божию. Мы тоже об этом уже говорили, и тут очень широкая такая история. Да, и дальше вопрос здесь стоит, а что произошло с образом, изменился ли наш образ и подобие после согрешения Адама и Евы? Конечно. Конечно, да. Интересно, что в контексте ответ на вопрос, как понимать, что мы созданы по образу и подобию Божию, есть, он прямо там. Да, Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему, а потом он, знаете, что делает? Он дает землю человеку в управление. Он говорит, владычествуйте на ней. Да, вот управляйте ей. И мы, собственно, об этом говорили, и тоже сегодня и в следующий раз об этом будем говорить. Это не просто такие вот садовники, чтобы цветочки поливать. Это действительно управляйте ей. Человек получил разум. Человек получил волю. Человек получил свободу воли. Это важно. Человек получил в управление землю. Человек стал сотворцом. Остался ли этот образ после грехопадения? Да, конечно, остался. Именно поэтому, кстати, люди творческие. Именно поэтому, кстати, люди действительно хотят что-то делать, что-то совершать. Но грех осквернил все стороны человеческой природы. И наше тело, и нашу душу, и наш дух. И все это может быть искуплено только Иисусом Христом. Когда мы говорим, Иисус нас искупил, это относится и к телу, и к душе, и к духу. Потому что Он возвращает этот образ. Но полный возврат этого образа, полное возвращение этого образа будет только в небесах, когда мы будем с Ним вовеки. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать с вами Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты направляешь нас снова и даешь нам Слово Твое Святое. Открывай нам себя, Боже. Мы молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 946-я встреча у нас с вами сегодня. В нашем путешествии мы медленно и осторожно продвигаемся вперед по посланию к евреям. Медленно для того, чтобы заметить, осторожно для того, чтобы ничего не пропустить. Мы хотим как можно лучше увидеть, разглядеть Иисуса Христа. Мы говорили о том, что Христос выше пророков, и у Него есть план на будущее. Он наследник всего, а мы вместе с Ним сонаследники. Мы участвуем в этом наследстве, но распоряжается им прежде всего Христос, и Он, в свою очередь, дает нам некую часть, которой мы можем распоряжаться. Более того, здесь нужно проводить еще одно разграничение. Мы имеем определенную часть наследства сейчас, здесь, в этой жизни. Ну, например, мы имеем дары от Бога, мы имеем призвание. Но полностью это наследство откроется только тогда, когда мы будем в вечности со Христом. И дальше мы в прошлый раз с вами говорили, что в существовании мира, в существовании этой вселенной есть цель, потому что Христом сотворены века. Это не просто физическое творение, описанное в первой и второй главах книги «Бытие», но это еще и тот факт, что у сотворенной Богом жизни, у сотворенной Богом вселенной есть цель. Да, сегодня у нас немало вопросов, но придет время, или точнее, придет вечность, когда мы узнаем все ответы. И мы увидим, что Вселенная, в которой мы живем, стремится к исполнению Божьей цели. И вот эта маленькая звездочка на небе находится там именно потому, что Он так задумал, и у Него на то были серьезные основания. И очень может быть, что если мы захотим узнать, Он об этих основаниях нам расскажет. Ну а сейчас, на этой земле, в этом мире, наше дело доверять Ему. Дальше мы видели, что Он – сияние Божьей славы, образ Его ипостаси. Он и есть Бог, открывшийся во плоти, потому что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Так говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 2 глава. Дальше мы видели, что Христом держится весь мир. Он не только сотворил все, что существует, Он также и держит все, что существует. Он и есть тот клей, та сила, благодаря которой мир не рассыпается, не распадается, и вся эта великая вселенная остается единой. И мы также видели, что во Христе мы получаем прощение грехов. Он очистил нас от греха. Никакого другого чистилища не существует и не может быть. Он прошел этот путь за вас и за меня. И именно поэтому всякий, приходящий ко Христу, получает полное искупление и прощение грехов. И распространяется оно и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. И вот тут я не успел в прошлый раз договорить очень важную вещь, потому что дальше идет следующее серьезное и глубочайшее утверждение. Оно о том, что Христос дает нам все необходимое для жизни в настоящем. Давайте прочитаем заключительные слова 3 стиха 1 главы послания к евреям. «Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною величие на высоте». Вот в этом и есть основной смысл послания к евреям. Я сейчас хочу сделать еще пару наблюдений, прежде чем мы пойдем дальше. Прежде всего скажу, что, вернувшись к престолу Отца, Христос получил славу и величие, которых у Него не было раньше. Сейчас в небесах, одесную или по правую руку от небесного престола, есть Тот, кого не было там еще 2500 лет назад, во времена ветхозаветных пророков. Это человек во славе, на руках и на ногах, у которого раны от гвоздей. И еще одна рана от копья. И он в прославленном теле находится сейчас там. И мы узнаем его по этим ранам. Мы обязательно его увидим. Однако до своего воплощения он таким не был. Да, он, конечно же, был Богом. Но сегодня он и Бог, и человек. И когда написано, что он воссел, это не значит, что он устал. Или просто решил посидеть, отдохнуть, или решил какое-то время ничего не делать. Но завершив наше искупление, он воссел, потому что дело было исполнено, дело было завершено. Параллель этому мы находим в первой главе книги «Бытие», потому что ровно так же поступил Бог в седьмой день творения. Он почил, он отдыхал. Потому что устал? Нет, ничего подобного. Он почил, потому что творение было завершено, все было исполнено. Христос на Голгофском кресте говорит «свершилось», и Он воссел одесную Отца, потому что и Его дело, дело спасения человечества, дело нашего с вами спасения было завершено. Знаете, я ни разу в жизни не мог просто уйти с работы, сказав себе, что все сделано, ну, абсолютно все завершено. Ну, то есть, как сказать себе, я, конечно, такое мог, но это было бы неправдой, я понимал, что это неправда. В столе у меня оставалась работа, которую нужно было еще завершить. Кстати, сейчас ровно такая же ситуация. У меня далеко не все завершено. Есть письма, есть сообщения, на которые я бы хотел ответить, но не могу, потому что слишком много другой работы, слишком много других дел. В частности, нужно делать эти передачи, нужно вести эфиры. Кстати, нужно – это, наверное, не то слово, потому что я эти эфиры делаю с удовольствием. Это приносит мне огромную радость. И общение с вами, друзья, с нашими слушателями и зрителями также приносит мне огромную радость, но еще приятнее познание Божьего Слова. Вы думаете, только вы учитесь в этих эфирах? Нет, готовя эти эфиры, записывая их, редактируя их, потом беседуя с вами, я тоже учусь, Господь многое мне показывает. Однако я не могу доделать всю работу. У меня постоянно остается что-то недоделанное. А вот Христос воссел, потому что искупление совершено и завершено. И вы ровным счетом не можете ничего сделать, чтобы хоть что-то добавить к тому искуплению, которое Он совершил за вас на Голгофском кресте. Он уже совершил ваше искупление, и мы имеем полноту во Христе. Мы с вами уже читали послание к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Я хотел бы перечитать его еще раз, но я бы хотел сейчас пойти дальше и захватить и 10 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Внимание! Мы имеем совершенство, мы имеем полноту в нем, мы приняты в нем, и добавить к этому уже нечего. Однако есть еще один аспект. Кто-то из христианских авторов сказал, «Христос, конечно, во славе, только церковь потеряла его из виду. Сегодня у него есть особое служение. Он умер на земле, чтобы спасти нас, но он также живет в небесах, чтобы хранить и оберегать наше спасение. Служение Христа за нас называется служением ходатайства. Спаситель ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Это также и служение пасторства, служение воспитания и совершенствования своей церкви. Он по правую руку Бога Отца, Он и сегодня заботится о церкви, и Он готов ответить вам и дать именно то, что вам нужно. А что же вам сегодня нужно? Милость? Ободрение? Помощь? Я думаю, каждый из нас ответит на этот вопрос несколько по-своему, и все же будут некоторые общие ответы. Но смысл вот в чем. Что бы ни было вам нужно, обратитесь к Нему. Скажите Ему, в чем у вас проблема. Вы это сделали? Вы попросили Его действовать ради вас и для вас? Да, Он обязательно все сделает. Но учтите, пожалуйста, что Он будет делать по своей воле, а не по вашей. Молитва, в конце концов, это не про то, чтобы убедить Бога действовать так, как Он не хочет, потому что просто так хочется вам. Молитва – это про то, чтобы нам с вами прийти в согласие и единомыслие с Божьим замыслом. И сегодня Христос совершает ходатайство за нас. Он готов дать нам и милость, и благодать, и заступничество, и помощь в наших нуждах. И именно об этом будет послание к евреям. Все это служение Христа в настоящее время. И это вполне реально. Ни один из основателей религии человечества не может помочь вам сегодня. ни древние, ни современные. Знаете, меня поражает, как люди порой ищут помощи там, где помощи нет и не может быть. Я не только про основателей религий. Я и, например, про современных магов, целителей и прочих шарлатанов. Мне одна знакомая жаловалась. Я ходила к такой замечательной целительнице. Она надо мной руками водила, водила, что-то шептала, шептала. Я выздоравливала. А теперь эта целительница умерла. И к кому мне теперь ходить? Да, но ведь Иисус Христос жив. Наш великий первосвященник, наш спаситель, наш заступник жив. И вот это замечательно. Когда-то в Советском Союзе говорили, это был один из таких слоганов: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». А вот среди молодых христиан того времени, говорят, ходило такое присловие: «Ленин мертв и лежит в мавзолее, а Христос жив, и Он с нами вовеки». Вообще смелые это были ребята, христиане советского времени. Кстати, именно об этом так или иначе тоже говорит послание к евреям. Христос жив. И именно Он, Христос, который и в небесах, одесную Бога Отца, и с нами вовеки, именно Он, Христос, может нам помочь. Именно к Нему нам и надо обращаться. И вот как раз об этом мы и будем читать. И именно поэтому мы столь медленно и внимательно читаем эту книгу. Христос воссел на небеса. Он принес на небеса то, чего там раньше не было. Тело свое пронзенное, которым Он совершил жертву ради нашего искупления. Он отдал самого себя. Он пролил свою драгоценную кровь, чтобы и вам, и мне обрести жизнь. И дальше мы переходим к следующему великому утверждению об Иисусе Христе. Вы помните серию утверждений, о которых мы говорили в прошлый раз, которые мы с вами вспомнили также и сегодня. Ну вот, следующее утверждение, и мы читаем его в 4 стихе. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Этим утверждением открывается новый раздел послания к евреям. И посвящен он тому, что Христос стоит выше ангелов. Ангелы играли особую роль в истории Израиля. Сказано даже, что закон дан через служение ангелов. И ангелы весьма часто встречаются на страницах Ветхого Завета. Над крышкой ковчега Завета, местом умилостивления, тем местом, которое окропляли кровью жертвенного животного, было два херувима. И пророку Исаии в видении явился серафим. Ну а в последние дни, когда будет восхищена церковь, ангелы будут нести служение суда над этой землей. Однако хочу сказать сейчас предельно осторожно и аккуратно. Служение ангелов не связано с церковью. Я знаю, что мне многие возразят. Например, мне скажут, что у каждого человека есть ангел-хранитель. Вопрос. А где вы это нашли в Библии? Откуда вы это взяли? Я не думаю, что у каждого из нас есть ангел-хранитель. Кто-то скажет: а как бы хорошо, чтобы все-таки был ангел-хранитель. Но тогда я у вас спрошу: а вы Божье дитя? Вы скажете: да, конечно, я Божье дитя. Замечательно. Но это значит, что в вас живет Дух Святой, третья ипостась Троицы. И скажите мне на милость, есть ли что-то такое, чего Он для вас не может сделать, а ангел-хранитель смог бы? Задумайтесь над этим вопросом очень и очень серьезно. Вот поэтому я и предполагаю, что служение ангелов вовсе не относится к церкви. Да, сейчас в церкви, и не только в церкви, кстати, есть некий повышенный, гипертрофированный интерес к ангелам. И я скажу, что интерес этот порой оказывается даже опасным. Потому что в этом мире есть проявление демонизма или сатанизма, когда люди называют ангелами тех, кто на самом деле является бесами или демонами. Все эти представления об ангелах пришли в церковь, потому что в ранней церкви были замечательные и очень искренние люди, художники, и они с удовольствием рисовали ангелов. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из этих людей видел ангела в реальности, однако рисовали весьма охотно и рисовали хорошо. И если вам приходилось видеть потолок Сикстинской капеллы в Риме, то вы, возможно, решили, что ангелы есть повсюду. Да, Микеланджело любил изображать ангелов. И в художественном смысле все это, конечно, интересно, но никак не в богословском. Да, в конце концов, это ведь искусство. И не надо делать из искусства вывод о том, что в нашей сегодняшней жизни и в нашем сегодняшнем служении постоянно участвуют ангелы. И есть здесь даже нечто большее. Нам незачем обращаться к Богу через ангелов, потому что у нас есть Святой Дух, и есть тот, кто ходатайствует за нас. Так что давайте отвлечемся от ангелов, а заодно и от споров об авторстве послания к евреям. Давайте сосредоточим наши мысли на личности Иисуса Христа. Потому что, как мы читаем в послании к евреям, Он выше, больше ангелов. И вот это особенно важно было услышать именно христианам еврейского происхождения. Потому что, да, в их жизни, в их отношениях с Богом, ангелы активно участвовали. Христиане еврейского происхождения были буквально пропитаны Ветхим Заветом. Они были также пропитаны и служением ангелов. Потому что Ветхий Завет немало говорит об этом. И вот мы подходим к мысли о том, что Христос премного лучше ангелов. И ангел, который вострубит, и о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова, это не ангел вовсе, а Господь Иисус Христос. Это Его голос описан в Откровении 1 глава 10 стих. Иоанн говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“». Ангел не может такого сказать. Это слова Иисуса Христа. Это единственная труба, которую услышит церковь. И голос Иисуса Христа намного лучше голоса любого из ангелов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы говорили о том, что во Христе мы получаем прощение грехов и прошлых, и будущих, и настоящих. И вот от нашего состояния в настоящем мы переходим к прославлению, направленному в будущее. Христос лучше ангелов и тех, которые служили во времена Ветхого Завета, и тех, которые откроются в последние времена, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Слово «ангел», кстати, означает просто «вестник» и ничего больше. Ангелы поклоняются Господу Иисусу Христу. Они, как и мы с вами, творение, а Он – превыше ангелов. И эти слова сказаны нам твердо и конкретно. Господь Иисус в Ветхом Завете, очевидно, является как ангел Божий. Ну а теперь Он стал человеком, Он воплотился. И об этом мы читаем во второй главе. И теперь, воплотившись, Он больше не является как ангел Божий. Он Бог, но Он и человек Иисус Христос. Он Сын человеческий. И именно так говорит о нем это послание. Какое же имя наследовал Христос? О каком имени говорится в 4 стихе? Давайте я немножко отложу пока ответ на этот вопрос, мы к нему еще вернемся. А мы подходим к тому, что нам очень важно заметить. В Библии есть около 273 упоминаний ангелов. Они были вестниками, они непосредственно связаны с Божьим престолом. И вот тут перед нами целая серия цитат из Ветхого Завета, точнее, перед нами 7 ветхозаветных цитат, и большинство из них из псалмов. 2 цитаты из 109-го псалма. Этот псалом наиболее часто цитируется в Новом Завете. И помните, мы с вами видели, что псалмы сообщают очень много о Христе. Псалмы – это гимны поклонения, и в центре их – Христос. Я бы даже сказал, что о Христе в псалмах говорится больше, чем в Евангелиях. И это важно отметить. Автор послания к евреям цитирует из Ветхого Завета, чтобы развить свою мысль. Давайте посмотрим на эти цитаты по порядку. Читаем 5 стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: „Сын мой, я ныне родил тебя“? еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Мы подошли к этой великой цитате «Я ныне родил тебя». Это цитата из 2 Псалма, 7 стих. Но мы также с вами видели в книге «Деяния апостолов», 13 глава, что Павел процитировал эти слова в своей великой проповеди в Антиохии Писидийской. Да, это была одна из величайших проповедей апостола Павла, и он цитировал именно этот псалом. Однако Павел также уточняет, что это ни в коем случае не относится к Вифлеему. Это не про рождение Христа. Это про воскресение Христа, когда Бог воскресил его из мертвых. А значит, только Христос мог умереть за грехи мира. Никакой ангел не в силах спасти нас. Только Христос мог стать человеком и понести на себе возмездие, которое и есть смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, читаем мы в послании к римлянам. И Христос должен был пролить свою кровь, потому что без пролития крови нет отпущения грехов. Он совершил это искупление за вас и за меня. И уже после этого он был воскрешен из мертвых. Он первенец из мертвых. Следующая цитата. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это из 2 книги Царств, 7 глава. Это Божие обещание Давиду. Когда Бог заключил завет с Давидом, он обещал восставить того, кто будет из рода Давида. Некоторые говорят, что это обещание относится только к Соломону, и в Соломоне оно исполнилось целиком. Однако прочитанный нами фрагмент явно указывает, что когда Бог дал это обещание Давиду, оно уже относилось к Иисусу Христу. Вот вам библейское подтверждение. И я не понимаю, как, зная послание к евреям 1:5, некоторые богословы продолжают относить это пророчество только к Соломону. И дальше читаем 6 стих. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии». И это тоже цитата. На сей раз из книги «Исход», 32 глава, 43 стих. «Ангелы Божии поистине велики, однако они ниже Сына Божия, они Его служители, они Ему поклоняются, а не наоборот». Это вот как раз, как мне кажется, важно услышать людям, которые слишком большое значение придают служению ангелов. Читаем дальше, 7 стих. «Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Это тоже цитата, это 103 Псалом, 4 стих. И мы видим, что ангелы служат и поклоняются Христу. Очень важно это заметить. Апостол Павел показывает и объясняет, что Христос превыше ангелов. И Павел снова и снова ссылается на ветхозаветные писания, чтобы доказать это и представить читателям. То есть, я думаю, вы уже видите, почему столь важны две эти первые главы. Именно в них закладывается основа для служения Иисуса Христа в нашей жизни в современности. И как я хочу, чтобы мы это осознавали. Прямо сейчас по правую руку Бога Отца восседает живой, воскресший Христос. И знаете, Он реальнее, чем я. Потому что, когда вы будете слушать эту запись, меня рядом с вами не будет, а Христос и есть, и будет. И рядом с вами, и рядом со мною. Христос воскрес, Он жив сейчас. И я не случайно подвесил одну тему. Я надеялся, что сегодня об этом удастся поговорить. Это вопрос о том, какое имя Христос унаследовал. Пока просто прочитаю 8 стих. «А о Сыне сказано, престол Твой, Боже, вовек века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Престол Твой, Боже, не больше и не меньше. Нет, скажем так, не меньше, потому что больше уже некуда. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.